Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Лабибей», долгие в меру содержательные разговоры с произвольными гостями на произвольные темы. И сегодня я говорю с прекрасным совершенно человеком, с Даниилом Александровым. Даниил, во-первых, один из идейных вдохновителей и организаторов фестиваля «День Тома Сойера». Он был в подкасте «Проветримся» и рассказывал про локальный активизм. Послушайте этот эпизод, если вам интересно. А кроме того, Даниил — главный редактор проекта «Ромб». Я начать разговор хочу с поста, который у тебя был в соцсетях. У тебя был отличный пост про Uber-экономику, или там, я не знаю, про шеринг-экономи, вот это все. И мне показалось, что у тебя очень крутая позиция, и в отличие от, вообще в целом, в отличие от многих борцов за тот или иной вид социальной справедливости, я прям вот тебя читаю в Фейсбуке, и ты всегда прям пример человека, который пишет про социальную справедливость, очень разумные, понятные вещи. То есть часто как бы не эмоциональные, а абсолютно рациональные, и про которые почему-то мало говорят. Поэтому давай вот начнем с твоей позиции про эту шеринг-экономи. Если ты коротко изложишь суть своего поста и в чем твоя позиция, давай вот с этого начнем, да. А потом...
Ну давай, да. Спасибо. Приятных много слов авансом. Значит, дело в том, что я писал не то чтобы про всю шеринг-экономи, а про довольно конкретную историю, часть этой экономики шеринга, которая касается, во-первых, России, во-вторых, довольно конкретных индустрий.
Ты писал про еду, про такси, да, и в первую очередь про то, что Яндекс там делает.
Про курьерские дела, да, и про такси. Вот. Во-первых, и у России есть своя специфика относительно всего, что называется шеринг-экономи. И при этом это как раз-таки не специфика, а вполне такой нормальный, как бы, нормальная экономическая ситуация для страны третьего мира, где очень плохо действует антимонопольная какая-то история, где государственное регулирование направлено на то, чтобы на фискальные потребности только в основном, да, а также на всякие другие потребности всяких групп интересов, и в последнюю очередь, да, регулирование отвечает интересам всех сторон, да, то есть для чего она вообще существует, да, для того, чтобы...
Но регулярно отвечает потребностям тех, кто к нему допущен, как и везде.
Ну да, но как бы, да, соответственно, регулирование, да, в регулировании, соответственно, и в нашей экономике шеринга и в нашем регулировании отражаются вообще все проблемы наши, политические, экономические, вообще все понятно. Вот, в этом никакой специфики нет, но дело в том, что и так называемая Uber-экономика в России довольно сильно отличается от того, как это, по идее, должно было быть устроено, от того, как это начиналось, и похоже на то, как это устроено во многих странах, там, в Азии и так далее. Довольно быстро из экономики, когда у тебя есть лишний ресурс, которым ты можешь поделиться за сравнительно небольшую плату, поскольку ресурс у тебя есть, он простаивает, и ты, да, я говорю очевидные вещи, но просто напомню, да, в чем это смысл экономики шеринга.
Всем слушателям.
Да, на чем основана идея Airbnb, да, перевозок Uber и всяких других таких штук, на том, что у людей есть свободное время и свободные какие-то ресурсы, типа там автомобиль, квартира и так далее. Они уезжают в отпуск, квартира месяц стоит пустой, у человека есть машина, он едет на работу и с работы один, а мог бы кого-нибудь взять, да, и издержки его при этом стремятся к нулю, потому что он все равно едет. Соответственно, цена на услугу может быть очень низкой. Это выгодно всем. В России довольно быстро, и не только в России, это выродилось совершенно в другую вещь. Поскольку все построено на работе через приложения, которые работают по довольно простым и понятным алгоритмам, связывая потребителей и тех, кто предлагает свой ресурс, и действительно все очень сильно удешевляет, но довольно быстро становится понятно, что появляется огромное количество людей, скажем так, да, которые начинают непосредственно на этом работать, как на работе.
Но это не только в России появляется. То есть такая история, как водитель Uber, она есть много где в мире. И не только, кстати, в странах третьего мира, как ты говоришь. Потому что,
разумеется,
в Штатах, допустим, довольно часто ты вызываешь Uber, и у человека там тысячи поездок. И явно он нигде больше не работает. К примеру, там, не знаю, меня в Бостоне подвозил чувак, у него в сфере интересов написано фотографии и дизайн, и он дизайнер на фрилансе. И хочет, значит, стать арт-фотографом, как мы с ним поговорили, пока он меня возил. Но в целом он 8 часов в день работает в Uber. То есть эта история, кажется, не специфически российская. Ну вот то, что появляются люди, которые просто full-time работают в такого рода бизнесах. Ну, ну да, продолжайте. Мне... Давай ты закончишь свою мысль, потом мы это самое, да.
Я согласен, да. Это не то, что люди увлекаются этим, начинают много там работать, это не специфически российская история, конечно же. И в Европе так происходит, и в Штатах. И даже в том, что я сейчас скажу, нет специфически прям России. Потому что в России этот рынок таким образом просто был захвачен, и он так устроен. В России, ну, найти водителя, который по дороге с работы или в выходной, да, подвозит кого-то, делает 5-10 поездок, очень сложно найти. И люди работают не по 8 часов в России, люди в России работают по 12 и по 20 часов.
Да,
и
я, кстати, где-то видел статистику.
Не только Uber, который был куплен, как известно, Яндексом в России, и эти два сервиса объединились, и, ну, кроме того, Яндекс, ну, так или иначе, работает с огромным количеством партнеров, либо через приобретение, либо через фактически полностью захват, ну, информационного, ну, как, не захват, да, то есть... Люди берут, Яндекс берет таксопарки, партнеров, да, под свои услуги, скажем так, эксклюзивно. И сейчас идет в стадии завершения, насколько я понимаю, сделка, да, с третьим крупнейшим в России оператором диспетчерских услуг «Такси везет». Вот. Если эта сделка состоится, Яндекс станет просто буквально, не в переносном смысле, как у меня в посте написано, а буквально монополистом диспетчерских услуг через приложение в России.
Но сейчас появился еще вот. Делимобиль, который Mail.ru делает, и кажется, они пытаются конкурировать. Ну подожди, давай ты закончишь свою основную идею, а потом про детали. Я прицепился каким-то моментом. Давай основную.
Да, мысль. Основная идея стоит в том, что экономика шеринга становится никакой не экономикой шеринга, а экономикой экстремального снижения всех издержек со стороны человека, который оказывает услуги. И на этих людей оказывается давление. Ну, условно говоря, есть люди, которые не обладают высокой квалификацией, они ищут низкоквалифицированную работу. Эти новые так называемые информационные услуги, ну, то есть, по сути дела, это апы, да, через которые ты ищешь покупателей для себя или потребителей, они, ну, сразу очень упрощают доступ, но они же и полностью... лишают, то есть они же как бы делают рынок очень открытым и для людей, которые хотят на нем работать, и для потребителей, всех со всеми связывают, все транзакции становятся очень быстрыми и дешевыми, и из-за этого люди, короче говоря, начинают много работать, мало зарабатывать и очень сильно становятся зависимыми от этих вот информационных услуг, вот так. При этом они не являются участниками регулируемого рынка труда, они полностью лишаются всех привилегий, завоеванных в долгих каких-то баталиях, да, в разных экономических системах, да, когда люди добивались социальных гарантий, и было, в конце концов, человечество поняло, что социальные гарантии – это хорошо, не для того, кто их получает, а вообще для всех. Это просто начинает все лучше работать. Мир становится лучше в буквальном смысле, в том числе экономически.
Угу.
Так вот, это все как бы мы производится заново отказ от этого всего. То есть ну, происходит такая, как бы, как сказать, варваризация и кустеризация сферы услуг вот, довольно быстро, которая одними люди воспринимается как такое пространство возможностей, много рабочих мест, доступность ну, какого-то быстрого, небольшого, но быстрого заработка без квалификации. А другими воспринимается как такая тревожная история. Это так называемый незащищенный труд. И современная Uber-экономика вот в таких вариантах, о которых я сказал, это часть этого незащищенного труда. Ну, по-английски это называется precarious labor. И, соответственно, люди, которые заняты таким образом, называются прекариат. То есть, ну, по аналогии с пролетариатом. Это люди, которые... трудятся, и их судьба, их жизнь, их заработок зависит от вот поминутного иногда, да, или почасового какого-то труда, без всяких гарантий, перспектив развития и без всякой уверенности в своем положении. Эта группа объединяет совершенно разных людей, и не только водителей, пользующихся приложением, да, диспетчерским, и не только там, курьеров, которые тоже пользуются, по сути дела, диспетчерским приложением, да, таких же компаний, как Delivery или Яндекс, но и людей, которые, на первый взгляд, могут выглядеть довольно преуспевающими, и на самом деле некоторые из них довольно много зарабатывают, но, ну, особенно по сравнению там, с водителями-мигрантами, да, но в целом их, ну, существование также шатко и ненадежно в этом мире. Это накладывает определенный отпечаток на то, как экономика и рынок труда реагируют на разные вызовы, на то, как люди себя чувствуют, как они живут, тратят деньги, копят деньги, если они могут это делать. В общем, на все оказывает влияние. И это такая большая очень история. И вот эта вот Uber-экономика и эта история про Uber-такси или Яндекс-такси или Везет, или неважно, это часть этой истории. И в России такая самая грустная, может быть, часть. Поэтому, ну, я еще просто сам работал в такси в двух.
Да, вот расскажи про это чуть подробнее, потому что у тебя как бы есть уникальный взгляд на это дело изнутри, потому что ты работал в Uber, я правильно понимаю, водителем какое-то время?
Я работал в двух разных местах. Я работал на таксовичков. Mm-hmm. Таксовичков ведь, по сути дела, это такой бренд, ну, может быть, не все знают, потому что он в Петербурге известен, а за пределами Петербурга известен не очень. Но в Петербурге это один из лидеров рынка. Я думаю, что они с Яндексом и Везет борются за тройку, да, за места. Значит, ну, это, по сути дела, такой же агрегатор, как и Uber. У них есть свой небольшой парк, так же, как это было когда-то у Uber, но в основном они работают через частников, через таксопарки-партнеры и другие схемы. Я работал в Uber на своей машине. В таксовичков я работал на чужой машине. Вот. Это был, в общем, эксперимент длиной месяца в 3. А в Uber я работал вот так, как это задумывалось. То есть я работал редактором, сейчас даст бог памяти, где, неважно. Вот. И по вечерам катался на своей машине, потом по выходным катался, потом в какой-то момент просто довольно много этим занимался. Вот, тоже где-то несколько месяцев это продолжалось в разных формах.
Окей. Значит, у тебя там был некоторый список того, что с этим нужно делать, там и почему это плохо. И, среди прочего, я просто прям открыл твой пост, и там есть несколько моментов, да. То есть, во-первых, у тебя почасовая оплата, соответственно, у тебя нет стабильного заработка, нет оплачиваемых выходных, нет никакой страховки, да. И вообще размывается понятие гарантированного рабочего места, потому что гарантированное рабочее место — это когда ты приходишь на работу и работаешь фиксированные часы и получаешь за это зарплату вне зависимости от того, есть ли какой-то, не знаю, спрос со стороны покупателя или нет.
Но...
Я правильно понимаю?
Ну да, ну, конечно, это, да, ты как бы отчасти цитируешь мой пост, конечно, это очень, ну, как в Фейсбуке невозможно, да, все полноценно правильно описать. Разумеется, это, конечно, все не совсем так. Есть прекрасные полноценные рабочие места, где люди работают в фиксированное время, работают, когда хотят, например, там, да. Есть гарантированные рабочие места с переработками, есть без. В общем, это сложная вообще вся история. Важное отличие, и чем тут еще особенно мне близки водители, кроме того, что я сам работал водителем, тем, что у них не почасовая оплата. У них вообще нет никакой сколько-нибудь внятной, не то что гарантии со стороны работодателя, а вообще представление о том, ну, вот в течение следующего дня они что-нибудь вообще заработают, хоть рубль или нет. Это такая экстремально волатильная вообще индустрия. И именно в силу какой-то вот специфики, в том числе того, как работают приложения, с одной стороны, да, и высокого предложения на рынке труда, и довольно высокого спроса, но и то, и другое, в общем, может скакать. В силу этого это, возможно, самая такая тревожная категория граждан, вот, занятых в этой категории прекариата. Потому что это люди, которым не гарантировано ничего. Работа у них физически у нас довольно тяжелая, правда, ну, без шуток, это действительно тяжелая работа. Я работал на разных работах, работал уборщицей, я работал продавцом ночным, я работал барменом в трех разных барах, я работал вот в двух службах такси, я работал редактором, шеф-редактором, главным редактором, и черт-то там в ступе, продюсером, и в кино работал. И, в общем, пожалуй, что такси – это самая изматывающая физически работа, включая разнорабочего на стройке. Это прям, ну, такая жесткая история. При этом ты не получаешь вообще никаких денег ни за что, кроме как если у тебя есть пассажиры. Если пассажира у тебя нет. При этом, значит, штука в том, довольно важная. Есть вообще, да, представление о том, что вот существуют самозанятые...
Ну да, есть же предприниматели, сами, собственно, первые... первый аргумент.
Ну вот есть предприниматели. Вот ты, да. Допустим, есть капиталисты, да, ну, используем этот простой марксистский термин. Ну, они к делу вообще не относятся, потому что они инвестируют капитал, они получают прибыль за то, что кто-то пользуется их деньгами, так или иначе. Значит... А есть, допустим, малые предприниматели, которые, вот не знаю, ну это любая кустарная работа, не знаю, фотограф.
Ну, да? Любой фрилансер, ну, допустим, условно говоря.
Фрилансер или человек, пускай даже, не знаю, открыл ларек с блинами и сам там работает.
Ну там журналист.
Значит, важная...
Журналист пишет.
Важная разница.
Получается,
да, журналист-фрилансер. Совершенно верно. Довольно существенная разница состоит в том, что таксист современный, он, у него есть те же проблемы, что у фрилансера, то есть отсутствие гарантированного места и постоянной работы, и расписания нормального и так далее. Я уж не говорю про какие-то гарантии. И у него есть недостатки бесправного работника каких-то массовых индустрий, типа кассиров в супермаркете. Он не определяет цену на собственные услуги, но полностью зависит от людей, которые за него решают, сколько он получит денег за свои услуги. Но при этом, ну, как и, да, на любой работе, где ты получаешь зарплату, ты на нее изначально соглашаешься, и дальше она у тебя есть, даже если ты будешь очень много работать. Но здесь ты работаешь как предприниматель сам на себя, но не ты решаешь, что ты продаешь и по какой цене. Ты получаешь процент от цены, которая назначается, причем в реальном времени. Вот сегодня я нажал на кнопку и узнал, как вообще, сейчас, одну минуту, вот это дико важно, мало кто представляет, как это вообще устроено. У тебя стоит на телефоне приложение, и тебе приходит заказ, так называемый, у тебя загорается какой-то там индикатор, да, и ты можешь нажать, а можешь не нажать. Если ты три раза, ну, как правило, в разных службах по-разному, три раза откажешься от заказа, который тебе пришел, тебя отключат просто. Ты нажимаешь на кнопку «Принять заказ», и после этого узнаешь, куда и по какой цене тебе предлагают ехать.
Угу.
Ты вот это вдумайся. Да, то есть представь, что ты дизайнер или журналист. Тебе приходит заказ на статью. И ты такой, типа, что делать? Ну, статья, напишу. Жмешь на кнопку, а дальше тебе приходит тема статьи, длительность и дальность командировки, гонорар и суточные. И ты такой, типа, опа, я попал. Но отказаться ты не можешь.
Ну, ты можешь отказаться, но тебе снизит рейтинг и понизится вероятность следующего заказа.
Совершенно верно. И раз, два, три, и все, конец. Да, в условиях олигополизации рынка, представим, что из всех изданий, кроме там Первого канала и, я не знаю, там Комсомольской правды, осталось, например, Медуза, Медиазона и такие дела. Всего вообще три просто. И прикинь, они работают с авторами через приложение. И вот такая фигня происходит.
А ты, короче, Проханов. А ты Проханов. И что тебе делать вообще
на
таком рынке?
Если ты Проханов, то у тебя все вообще хорошо. А ты там не Проханов, а я не знаю, какая-нибудь вот там... Вот, не знаю, хоть я, да? Медуза мне заказывает статью про Машу Грекову. Я соглашаюсь. Я не знаю, какой у меня будет гонорар. Кто такая Маша Грекова? Чего вообще происходит? Да, и куда мне надо ехать. И потом я все это узнаю и понимаю, что нет, я что-то не хочу писать эту статью. Ну, хорошо, ну, ладно. В следующий раз, ну, Медуза мне больше не заказывает статей. В следующий раз такая же история происходит с такими делами. А потом работодатели заканчиваются, и ты просто остаешься один на один с самим собой. Таксисты живут так каждый день. Им приходит заказ на ехать на 10 километров за 200 рублей и везти женщину с двумя детьми. Да, которые... Это самые страшные вообще пассажиры. Это женщины с детьми.
Почему?
Они никогда не оставляют чаевых. Если они расплачиваются наличными, они всегда берут сдачи до 1 копейки, буквально. Ну, и это долгая, сложная история, усаживать детей, высаживать детей. Если это происходит в центре города большого, Москвы или Петербурга, это вообще просто задница. Просто это очень сложно, это прямо тяжело. То есть лучше вести абсолютно бухого бандита из ночного клуба куда-то, чем женщину с двумя детьми.
Потому что бандит оставит чаевые.
Это, кстати, вот бухие люди, особенно там, которые девушек увозят из клубов, это редкая категория людей, которые оставляют все-таки чаевые.
У тебя в конце этого поста было, я сейчас прям процитирую, ну, близко к тексту, у тебя был хороший вывод. Там сначала ты рассказываешь вот примерно то, что ты рассказывал, что Uber-технологии, которые были изначально шеринг-иконами, работают иначе. И с одной стороны есть монопольное положение крупных компаний на рынке, ну, в первую очередь Яндекса. С другой стороны есть постоянный приток дешевой рабочей силы, не только за счет граждан России, которые по тем или иным причинам идут работать в такси или в доставку, но в первую очередь еще за счет мигрантов, которые абсолютно бесправны и так ничем не защищены. И... Значит, это все позволяет экстремально снижать цены, и действительно там в России очень дешевое такси, не знаю, очень дешевая доставка, и все это действительно работает как магия, и ты пишешь, чтобы люди, которые говорят, что в России цветет сфера услуг, горели в аду, с чем я, в принципе, ну, более-менее согласен, лишний раз пожелать кому-нибудь гореть в аду, это всегда хорошая идея, вот, а дальше ты, такой у тебя происходит поворот, и мне кажется, вот это интересная мысль, ты пишешь, отказываясь от услуг курьеров Яндекса или от услуг такси Uber, вы не делаете мир лучше, вы просто делаете конкретных работников этой монополии беднее, фактически у них есть монопольный работодатель, но перед курьерами и водителями отвечает он как компания, предоставляющая информационные услуги, и оставлять чаевые это правильно и хорошо для конкретных людей, с которыми вы вступаете во взаимодействие, и которых вы эксплуатируете. Чаевые не поощрение за хорошую работу, вы не в состоянии адекватно оценить, насколько хорошо сделана работа, вы просто можете понять, понравилось вам или нет. Однако ставить вознаграждение за труд в зависимости от понравилось, это моральное дно. Вот я про это отдельно хочу поговорить. И второй момент, да, что если вы считаете, что все люди на свете заслуживают справедливого обращения и жизни с достоинством, вам следует, первое, перестать рассуждать о том, как круто в России работает сфера услуг, потому что в реальности она построена на рабском или приближенном к рабскому труде и абсолютно неэтично. И, во-вторых, оставлять максимально приемлемые для вас чаевые в любой ситуации. И, в-третьих, выбирать более высокорейтинговые опции в сервисах. Премиум, Select, VIP и так далее. В реальности все заказы выполняют одни и те же люди и машины, просто получают разные вознаграждения в зависимости от того, насколько вы настроены быть щедрым сегодня после пары бокалов сухого. И в последнее вам следует участвовать в любых акциях, направленных на демонополизацию рынков. В том числе так называемых цифровых услуг. Слушай, ну это звучит как манифест создателя профсоюза практически.
И да. Я только, прости, да. Вань, прости, я все-таки хочу внести одну поправку. Ты так прям большой кусок процитировал. Значит, там, конечно, есть одно допущение, с которым я бы сам с собой сейчас поспорил, да, если мы серьезно будем говорить. Ну, конечно же, не одни и те же люди, не одни и те же машины выполняют там разного класса заказы. Mm-hmm. Разумеется, никогда...
Но там есть некоторые перекрытия. То есть там
На автомобиле Renault ты никогда не попадешь в Uber Black, да, ну или там Яндекс, я не помню, как у них называется, высшая категория, да, там приедет за тобой Тесла или еще чего-нибудь. Как бы это невозможно, но дело в том, что подавляющее большинство водителей, просто это деталь, но важная, да, это люди, работающие на машинах средней категории, и они, у них машина, которая новая, стоит там на нынешние деньги 1 200 000, да, или там, не знаю, сколько это в долларах, там, да, ну, допустим, 20 тысяч долларов. И при этом они выполняют дешевые заказы, на которые вообще нужно ездить на Ладе Гранте, поскольку на всех не хватает заказов класса комфорт. Да, ты можешь платить реально там 10, какие 10? 3 евро для того, чтобы проехать несколько километров по центру Петербурга на автомобиле, там, не знаю, Toyota Camry, понимаешь? Mm-hmm. Это в среднем мы находимся по уровню оплаты услуг такси на уровне Мумбаи. А это очень бедный город в очень бедной стране. Угу. Вот так бы я сказал.
Ну смотри, вот первый момент...
То, что я сейчас сказал, это статистика. Я сейчас не из головы это
подумал. Не-не-не, я совершенно с тобой согласен.
Существует рейтинг цен такси, и мы находимся в нем на уровне беднейших штатов Индии и беднейших стран Юго-Восточной Азии. Это вот прям, ну... Вот.
У меня вот такой вопрос. Вопрос про вознаграждение за труд в зависимости от понравилось. Ну, с одной стороны, то, как ты это описываешь, действительно вызывает вопросы. Ну, какого черта, понравилось тебе или не понравилось, ты же, может быть, вообще у тебя прав нет, ты не знаешь, как водитель водит. Но обычно все-таки, ну, необычно, но часто человек, которого везет такси, он, в общем, в состоянии оценить, не знаю, чисто ли в машине, соблюдает ли водитель правила дорожного движения и, допустим, вежлив ли водитель. И при этом, если... Ну, опять же, я не знаю, возможно, я не репрезентативен, тут мне интересен твой опыт, когда ты работал водителем, да, как люди ставят оценки и за что, допустим, люди, как тебе кажется, оценки снижают. Потому что, по моим ощущениям, люди снижают оценку, когда им явно что-то не понравилось. То есть, по умолчанию они ставят пятерку, и если при этом водитель, не знаю, нахамил или в машине было грязно, или водитель явно там нарушал правила дорожного движения, они оценку снижают. Или я не прав, и на самом деле в действительности все устроено по-другому?
Смотри, ну, во-первых, примерно, да, так все устроено. Единственное, что когда я стал работать именно под Uber и стал общаться на эту тему со своими друзьями, выяснилось, что мало кто знает, как устроена система оценок. Там проблема в том, что у тебя начинаются серьезные проблемы, если твой рейтинг снижается до 4,5 и достаточно долго так держится. Потому что, вот как ты только что сказал, почему-то разработчики Uber, ну, там, то, что касается, как это, я забыл сейчас термин, да, то, что касается, да, там, где сервис повернут, дизайн, да, архитектура повернута лицом к потребителю, почему-то разработчики Uber, да, нет, не это, ну, короче, там так устроено, что почему-то они решили, что люди по умолчанию будут ставить пятерку, если все окей. И я подозреваю, что это работает в Лос-Анджелесе, но, или Сан-Франциско, но это, к сожалению, совершенно не работает в России. Как я выяснил, люди охотно ставят четверки, но просто потому что, ну, это было не супер, ну, это было не вау. Это, в принципе, было окей, но мы как бы, все было хорошо, человек не доедал разговорами, доехали мы как бы, ну, не дергал педаль газа там, да, приехали хорошо, вовремя, в машине чисто, тепло, музыка там не раздражает. Ну, 4, что, нормально.
Типа, вот. На 5 знает только Господь Бог, и, на 4 знаю, да, я, а студент, да, может, да, получить, ну, только 3, да?
Совершенно верно, вот. Ну, а если там проблемы, там какие-то возникли, там пахнет не так, или что-то там на светофоре резко затормозил, то уже троечок можно влепить. Вот, и никто из потребителей не знает, что, оказывается, если человек набирает регулярно четверки, то он просто, ну, у него проблемы.
Его, то есть его просто убирают с линии, концов, да, отключают с линии.
Да, я, честно говоря, не знаю, как сейчас это происходит после покупки Яндексом. Я работал тогда, когда еще Uber был сам по себе. Тогда система была такая. Вот. Ну, это тоже как бы такой, ну, деталь, да, рассказывает, что существует полное взаимонепонимание между потребителем и работником в данном случае. Люди живут каждый в своих мирах, и они не очень понимают, как это устроено. Ну, вот просто десятки, ну, не то, ну, больше 10, скажем так, людей, с которыми я общался, говорю, ну, мы ставим обычно четверки, говорю. Я говорю, да вы с ума сошли. Говорю.
Не, я обычно ставлю 5. Кстати, а ты видел это видео, редакция делала видео про такси? «Россия из окна такси». Пивоваров сделал на Ютубе. Не знаю, видел ты их выпуск или нет.
Нет, я видел, что этот выпуск существует, но, к сожалению, не успел посмотреть.
Он там показывает эту историю с разных сторон, и там у него разные есть персонажи. Есть директор московского таксопарка, который прям категорически против истории с агрегаторами и очень жесткую позицию занимает. При этом там есть директор регионального таксопарка, который, наоборот, за. Ну и там есть какие-то люди, которые давно в такси работают, есть какие-то, которые только пришли, там очень такая мозаичная картина. У меня, когда я вот это видео посмотрел, у меня сложилось в голове два вопроса, может быть, ты мне на них ответишь. С одной стороны, все, что ты говоришь, понятно, и с точки зрения там какой-то социальной справедливости разумно, и с точки зрения вообще уважения к людям тоже разумно. С другой стороны, я вспоминаю, как было такси устроено до прихода агрегаторов на этот рынок. И там об уважении к людям никакой речи не шло, только было неуважение к клиенту. В некотором смысле это такая, ну, то есть, может быть, карма этого рынка, может быть, этот рынок это заслужил, то есть, ну...
Да, понимаешь, если бы рынок обладал субъектностью, то, конечно, это был бы заслуженной такой обраткой. И в этом смысле у меня, например, нет вообще никакого сочувствия к директорам московских таксопарков.
Да, мне тоже было его не очень жалко.
Последние люди, интересы которых я бы учитывал вообще. Значит, тут штука в другом. Смотри, мы, во-первых, возвращаясь все-таки к вопросу о том, как себя вести, там сложилась ситуация. Во-первых, ну, я считаю, что все плохо и лучше не будет. Мы никак не можем на это повлиять. Дело в том, что этот мир приложений, этот мир свободного труда и мир прекариата, он наступает, и его очень сложно остановить. Остановить его можно только какими-то репрессивными мерами. Во многих странах это пытаются делать, и получается, в общем, мне кажется, хуже. Я, например, знаю про ситуацию в Германии, где на Uber наложены ограничения. При этом там история такая. Uber запретить нельзя по законам ЕС, в принципе, хотя французы пытались и вроде что-то там запрещали в Париже, но у них там реальные проблемы, потому что просто это не просто сделать. Но можно наложить ограничения на водителей, и в результате Uber в шоколаде, а значит, вся, как бы, все давление регуляторов ложится на водителей, которые по-прежнему остаются такими же совершенно, ну, людьми без прав перед своим контрактором, да, компании Uber в данном случае. А с другой стороны, они начинают выполнять какие-то безумные совершенно обязательства перед государственным регулятором, там, появляться в какой-то определенной точке, возвращаться в эту точку, работать не больше скольки-то часов, и там платить налоги и так далее, и так далее, и так далее. Да, при том, что они платят довольно большую комиссию. И, да, в Германии еще довольно большой НДС, больше, чем в России. Ну, там, допустим, 20%, пускай даже это будет НДС, 20% берет Uber комиссию, то есть 40% заработка и без того довольно низкого, с низкими, с тарифами Uber, да, улетают у тебя просто сразу, да, просто чтобы понимать. Короче, я это к чему говорю? Вот эта попытка регулировать эти рынки, она приводит ни к чему хорошему, для водителей не приводит. Хотя, может быть, где-то улучшает ситуацию потенциально, да, там какие-то снижает риски для потребителей, что тоже, конечно, важно. Но я сейчас как профсоюзный такой чувак, как бы типа топлю именно за водителей. Но вот как бы штука в том, что в России все попытки как бы регулирования приведут к тому же самому, и не только в России, вообще во всем мире. То есть мне кажется, что в целом Блаблакар, Uber, Airbnb, там всякие куча всяких приблуд как бы Яндекса, они в принципе неостановимы. Это все будет, и mm-hmm. это никуда не денется. И более того, на всяких других работах, ну вот я вот посмотрел после того, как написал этот пост, на какие-то реальные цифры, и в общем... В России как бы статистики нормально нет, но в Евросоюзе до 30% всех активно занятых людей сейчас это незащищенный труд, так или иначе.
Это
до 30.
Вот это
прямо
да, то, что...
реально много, да. Это очень много. Это больше, чем за большую часть 20 века. Это прям, ну, серьезная история такая. При этом нельзя сказать, что люди в Европе стали жить хуже, чем в начале 20 века. Ну, то есть, вообще нет. Вообще все, включая этот прекариат, живут лучше. И остановить тут ничего нельзя. Просто он принимает довольно уродливые формы, вот этот, ну, эта система принимает довольно уродливые формы во всяких экономиках там, с огромной информационной асимметрией, с серьезными миграционными проблемами, да, когда никакой адаптации мигрантов не существует, это отдельный класс совершенно людей бесправных, ну вот как у нас, да, и они вливаются вот в эти новые рынки труда, и одно накладывается на другое, и получается, в общем, ну, какая-то крайне неприглядная картина. Куча, ну, возрастает просто буквально уже и смертность на дорогах, не говоря уже просто об аварийности, да. Люди просто умирают от сердечных приступов на шоссе. К слову сказать, я бросил работать в таксовичкове после того, как заснул на скоростной кольцевой дороге за рулем.
Какой кошмар.
Я заснул на несколько секунд, проснулся и понял, что это мой последний день. Вот, я эксперимент затянулся, потому что...
А как это так произошло? Почему у тебя...
Ну, просто потому что там я работал через парк-партнер. Mm-hmm. который не давал никаких опций, кроме как смены 24 часа с возможностью сна в течение 2 часов.
Какая жесть.
Вот.
Но сейчас, кажется, там появились какие-то регуляции, которые запрещают это делать, если я не ошибаюсь.
Ну,
я
в реальности, значит, это всегда было запрещено делать. Ни на какой работе водитель никогда за всю историю, там, начиная с советского времени, не имел возможности работодатель заставить водителя работать такое количество времени. Сейчас уже даже там ограничения для грузовиков, для автобусов вводят там не больше 6 часов подряд за рулем и не больше скольки-то там подряд там, да, в принципе, на работе. Но 24 часа, ну, это и так было запрещено, тут никакое дополнительное регулирование не нужно. Просто это весь рынок находится абсолютно в серой зоне именно в силу специфики работы приложений. Их очень сложно отследить, их очень сложно регулировать. Это как веб-мани или как... Ну, такие штуки, да. То есть, в принципе, это можно все поймать, все отследить, но просто ресурсов не хватает на управление этими рынками. И так, и если у нас есть 2 миллиона родителей, которые каждый совершает в среднем там, до 10 контрактов в день, это 20 миллионов контрактов в день, там, ну, там, или 40 миллионов контрактов в день. Ну, ты просто представь себе масштаб, да, регулирования, чтобы, ну, даже близко подобраться к тому, чтобы всерьез контролировать то, как это происходит, просто невозможно.
Угу. Слушай, а вот эта история с прекариатом и с тем, что его больше... А это, ну, не знаю, я сейчас побуду в роли адвоката дьявола, а это не связано с тем, что, ну, слишком высокие социальные гарантии, и, типа, экономика не сходится, если их всем предоставлять. И вот люди, рынок на это, типа, реагирует, таким образом выдавливая людей в эту область, находя технологические решения, как бы, значит, сделать из людей самозанятых, чтобы риски переложить на них. Вот такое,
вот интересно,
такая логика.
Ваня, интересно, что ты уже второй раз в разговоре пытаешься придать субъектность такой вещи, как рынок. Рынок ни на что не отвечает.
Не, понятно, что я в данном случае не пытаюсь... Давай я по-другому сформулирую, смотри.
Я понимаю, что это метафора. Штука в том, что появляются технологические возможности, да, в силу прогресса, и, ну, люди начинают ими пользоваться.
Есть такая крутая книжка, называется «Bullshit Jobs», по-моему, она называется. Там автор примерно проводит довольно простую идею, что вот этот рост... социальной защищенности 20 века идет рука об руку с появлением большого количества бесполезных позиций среди, в первую очередь, белых воротничков, когда люди, в общем, не очень понимают, что они делают, но у них есть то самое рабочее место, те самые 8 часов, которые они на нем должны проводить, и в обмен на это некоторый уровень социальной безопасности, который, ну вот, им государство гарантирует, а государство это делает, потому что ему надо выборы выигрывать, и если оно перестает это делать, то оно выборы проигрывает. Ну, мы говорим сейчас про развитые демократии западного образца, в первую очередь, да? И в итоге получается так, что любое движение влево, оно рано или поздно радостно воспринимается, ну, электоратом, потому что электорат получает дополнительные какие-то плюшки. Любое движение вправо электорат сразу же вырубает и говорит: нет, ребят, до свидания. Если это движение вправо, понятно электорату. И именно поэтому возникает ситуация, когда политики вынуждены в риторике смещаться влево, но поскольку политики зависят от больших денег и больших корпораций, и большие корпорации на них давят, политики оставляют для этих корпораций дырки в регулировании так, чтобы эти корпорации оставались прибыльными, да, и это такая нездоровая ситуация, когда риторика начинает расходиться с политикой все дальше и дальше, и, с одной стороны, у нас снижаются налоги на богатых, там во всем мире развитом, условно говоря, там, по-моему, был недавно какой-то, по-моему, Коля Коношенок очень крутой график в Фейсбуке расшарил, как растет, как меняется, значит, прогрессивная шкала, эффективная прогрессивная шкала налогообложения в США, к примеру, с 50-х годов по нынешнее время, и там прям видно, что налоги на богатых только снижаются, а налоговая нагрузка на средний класс и на бедных на самом деле растут. Но налоги такая штука, которую в явном виде электорат не видит, зато в явном виде электорат видит, не знаю, там, гарантированный рабочий день или там healthcare в каком-то виде, там, Obamacare или что-нибудь еще, и он за это исправно голосует. Может быть, дело в этом, может быть, как бы, ну как, по одежке протягивай ножки, может быть, социальных гарантий слишком много.
Разумеется, это так и есть. Тут дело не в том, слишком много или не слишком, потому что, ну, это тоже такая оценочная категория, которая...
Не, я имею в виду, в смысле, вот
понятно,
не сходится экономика,
что,
да? То есть,
конечно, чтобы... да, дело даже не в том, сходится или нет. Мне кажется, что до сих пор европейская экономика, в общем, более-менее сходилась, хотя не без проблем. Ну, да, там, например, евро 15, да, если взять нынешние. Все там, в общем, более-менее ничего, особенно по сравнению, ну, есть с чем сравнивать, да, но... Там штука в другом, что появляются, да, как я начал говорить, технологические возможности, и, конечно, только там, ну, неленивые и активные ребята как бы тут же придумывают какие-то сервисы, которые с помощью новых технологий позволяют невероятно экономить на издержках, И в том числе на издержках, связанных с вот, просиживанием штанов там, 8 часов в офисе какими-то людьми. Разумеется, это происходит. И поэтому я и говорю, смотри, то есть, во-первых, технологический прогресс абсолютно неостановим. Во-вторых, такие социальные движения, которые на нем основаны, они, в общем, ну, более-менее тоже неостановимы. Люди пытались, да, делать в истории какие-то задержки с ним связанные. Всегда это кончалось так или иначе большим или меньшим бодабумом, потому что ну, кому-то удавалось там надольше задержать социальные изменения естественные, кому-то на меньше. Но штука в том, что, короче, да, это, ну, короче говоря, появление прекариата – это естественное нормальное явление в экономике, которое действительно берет на себя, в которой действительно государство, да, и возлагает на работодателя много всяких обязательств и берет на себя много всяких обязательств, да. Тут как бы два разных есть, да, аспекта. И когда появляются всякие возможности это обойти, естественно, люди начинают это обходить, да, предприниматели, там, не знаю, капиталисты, как ни назови. И этот, ну, тут ничего не сделать. Возвращаясь к вопросу о том, как себя вести, если ты там вот ратуешь за то, чтобы у людей было достоинство, ты находишься там в информационно неравновесной системе, например, в России, да, а не даже там в Германии, да, и, ну, как-то вот, ну, неудобно. Ну, вот я заказывал, я после этого написал другой пост о том, как я ехал на Uber.
Да-да.
Ну, на самом деле, на Яндексе.
Это даже было забавно, это у меня был следующий вопрос.
Я ехал на Яндексе, естественно, просто у меня приложение Uber, мне дизайн больше нравится. Значит, и я просто заглянул, и там есть такая опция Uber Kids, да, это значит, что к тебе приедет машина без лишних объяснений, с двумя детскими сиденьями там и, да, бустером. Для детей, значит, и вот я вот та самая женщина с двумя детьми, ужасный этот пассажир, и мне проехать через весь Васильевский остров стоило бы 236 рублей, да? Ага. Значит, ну, вот я просто посмотрел на чувака, который нас сажал, а я при этом был слегка под шофе, и как вот там все усаживаемся,
застегиваемся. То есть ты с одной стороны был женщиной с двумя детьми, а с другой стороны ты был клиентом под шофе? То есть
да,
и у тебя был, да, баланс.
То есть только недостатки и никаких как бы плюсов. Вот, я, вот
нет,
сам,
подожди, ты
сам...
сказал, что люди под шофе дают больше чаевых. Нормально.
Вот,
то есть, у тебя баланс.
Я решил, как клиент, который под шофе, я себя повел и просто буквально заплатил еще такую же сумму, которая была по счетчику. Плюс там у меня по дефолту стоят чаевые, естественно, в приложении. Но, ну, что это такое? Там 15% от 236 рублей – это издевка. И поэтому я просто оставил еще такую же сумму наличными. Просто очень удивил человека, потому что не ожидал этого. Я говорю, что сумма заказа, я сейчас заглянул в приложение, когда мы доехали, ну, такая, что мне стыдно. Я не смогу просто заснуть спокойно, если я узнаю, что человек вез мужика бухого с двумя детьми, довез до дома, высадил, чуть не на ручках отнес, там, предлагал мне мешки помочь донести. Значит, и получит за это... В реальности, чтобы ты понимал, порядка 80 рублей он заработал.
Из 236, которые в тарифе, да?
Да, вот так.
Это
да.
После всех налогов, сборов?
Это после 20%, да, это после 20% Uber, это, скорее всего, он работает, или, ну, Яндекса, там, у Яндекса сейчас меньше, может быть, 15%, они на этом сошлись. После этого есть еще, как правило, прокладка ИП, через которую люди работают. И берет она не меньше 5%. Скорее всего, он, машина у него вся расписная. Это значит, что эта машина, скорее всего, в лизинге. И он платит, там, допустим, от 1000 до 2000. Ну, за эту машину, мне кажется, он должен платить 1500-2000 в сутки. Ну, то есть, если это поделить на 20 даже заказов, а это очень неплохо, то это минус 100 рублей с каждого заказа.
Плюс бензин.
Плюс бензин, автомойка и куча всякой чепухи еще. Вот такая история. То есть, ну, нужно понимать, что если вы платите 250 рублей за поездку, то человек за эту поездку получает 80. Очень многие люди просто не умеют считать и не в состоянии этого понять. Вот. И так вот, возвращаясь, как бы, что делать, да? Ну, прогресс тут в данном случае не остановить. Хотя, возможно, мы найдем какие-то интересные решения, которых я сейчас просто не вижу. Так же, как когда-то, да, ну, это всегда происходит. Что-то, ну, люди не вымирали как-то до сих пор, и, может быть, там, да.
Есть надежда, что еще не вымрут в ближайшее время.
Мы не обрушимся в какой-то анархокапитализм цифровой, скорее всего, да, хотя регулировать это все так, чтобы, ну, как-то всем было комфортно, непросто, и вызовы впереди серьезные. Так вот, что делать, это просто, ну, высказывать какое-то человеческое, ну, сострадание просто. Уважение.
Слушай, вот давай чуть поднимемся на следующий уровень. Короче, социальная справедливость и вот это вот все. У меня в какой-то момент был разговор в «Проветримся» с Аствацатуровым, с Андреем, и он там говорил про специфику диалога русских интеллектуалов, про то, что есть, условно говоря, русские интеллектуалы, отождествляющие себя с советской традицией, не знаю, какой-нибудь Захар Прилепин, а есть какой-нибудь Дмитрий Быков, который отождествляет себя, видимо, с какой-то постсоветской традицией, если о ней вообще можно говорить. Я не знаю, с условно...
Дмитрий Быков, мне кажется, отождествляет постсоветскую традицию с собой.
То есть, да, потому, да, или так,
просто,
или так.
Там меняет, он просто больше, чем все остальное вместе взятое, поэтому...
Может быть так. Ну, в общем, и это причудливым образом в российском вообще дискурсе и политическом, и культурном, и общественном очень... интересно как-то складывается, потому что люди, отождествляющие себя с советской традицией, они еще обычно славянофилы немножко в том или ином виде, как-то они сильно перекрываются, хотя...
Ну, то есть, иначе говоря, шизофреники.
Ну, слушай, надо признать, что те, которые условно себя отождествляют с западной либеральной традицией, они к ней тоже не имеют никакого отношения в основной своей массе, потому что западная либеральная традиция, ну, как бы она в Европе не существует в том виде, в котором она есть. Они, типа, знаешь, те люди, которые у нас называют себя либералами, в основной своей массе очень похожи на республиканцев американских по своим экономическим ценностям. А с точки зрения морали в них вообще ничего нет обычно. Ну, то есть, типа, у них вообще нет никаких представлений о том, там, что хорошо, что плохо, потому что, ну, как бы, право имею. И вот это все, то есть, шизофрения, она равномерно распределена. Я бы все-таки, как бы,
согласен.
Справедливым быть к обоим сторонам разговора.
Не, ну, просто советский человек славянофил — это такой абсурд, да?
Слушай, ну, один из многих, мне кажется. Но вопрос вот в чем. Как тебе кажется, вот в мире при этом есть ощущение, что есть довольно четкое разделение на, условно говоря, левых и, условно говоря, правых. И в развитых странах, и, кстати, в развивающихся тоже, кажется, что есть прям спрос на правую политическую идею. Есть Нарендра Моди в Индии, с одной стороны, который там, условно говоря, Индия для индусов и все такое, да, и традиционалист, индуист и что-нибудь такое, и при этом есть Трамп в США или, не знаю, там, шведские демократы в Швеции, или Мари Ле Пен во Франции, популярность которой растет, альтернатива для Германии в Германии, которая внезапно там 10% набрала в Бундестаге, ну, не внезапно, на самом деле, по понятным причинам набрала 10% в Бундестаге, то есть... Есть Brexit, который случился, то есть по всему миру есть спрос на вот эту, условно говоря, консервативную правую идею, при том, что есть проблемы с вот этим прекариатом, у тебя тоже где-то там в одном из диалогов была статистика, что вот 30% людей — это незащищенный прекариат в Европе.
Да, но 30% занятых.
30% рабочих, хорошо, те, кто работает в экономике, значит, треть, они на самом деле практически ничем не защищены. Есть понятные истории там с, не знаю, безработицей, молодежной, особенно безработицей в развитых экономиках. Там во Франции тоже, по-моему, я где-то что-то такое видел, что чуть ли не половина людей на рынке труда в возрасте до 30 безработные в том или ином виде. То есть, казалось бы, левым, ну, раздолье просто. Бери, не хочу. А почему, как бы, идея социальной справедливости и вообще левые идеи, они сейчас почему-то по всему миру, и не только в России, почему-то не работают?
Смотри, мне кажется, потому что левые идеи, ну, то, что, мне кажется, ты имеешь в виду, и идеи социальной справедливости — это, мягко говоря, не одно и то же.
Так.
И, ну, отчасти это вообще большая проблема, ну, левых сейчас. Всегда, может, ну, и сейчас просто люди много читают в интернете всего, и это поэтому стало очень заметно. Вообще-то левые люди, они не обязательно за социальную справедливость некому... Ну, то есть у каждого свои какие-то представления о социальной справедливости. Ну, у одних, например, представления такие, что там никто не должен быть нищим, да? Это социальная справедливость. А у других, что нужно отобрать вот, ну, все деньги у богатых и кому-то отдать. Ну вот это социальная справедливость или нет? Это открытый вопрос. Ну, это вопрос философский. Да, человек там, ну, коммунистического, там, да, социалистического склада, скажет, что, ну, конечно, откуда деньги-то брать, чтобы нищеты не было. Да, значит, ну, это справедливость в том, что, ну, у всех, ну, никто не был бы обижен, и сделать это можно так. Да, другой человек скажет, подождите, ну, тут это какая-то профанация самого понятия справедливости. Вот есть человек, у него есть что-то там свое, и мы придем и у него отберем. Да, я сейчас нарочито абстрактно говорю.
Да, я понимаю.
Дело в том, что социальная справедливость людьми понимается очень по-разному. Ну, в частности, большой запрос на социальную справедливость, он всегда вообще есть. Люди вообще за справедливость, как правило. Ну, просто по умолчанию. Нет, там, ну, найди избирателя, который скажет, я за то, чтобы несправедливо обходились с людьми. Вот, чтобы беззаконно в тюрьму посадили кого-нибудь. Или чтобы просто децимацию на улицах проводить, отстреливать просто прохожих.
Мне кажется, никто, есть, скажет... есть, мне кажется, такие люди.
Ну, хорошо, есть, да. Но
я
в целом,
даже,
ну,
как бы я некоторых из них даже читаю. То есть, как бы...
В целом, ну, конечно, хочется, чтобы горели в аду люди, да. Но в целом, конечно, да, это такой абсурдный запрос, но дальше.
Мне кажется, вечером тяжелого рабочего дня каждый второй примерно за то, чтобы с людьми обходились несправедливо. То есть все очень сильно зависит от контекста.
Нет, так понимаешь, в чем дело? Люди считают в этот момент, что это как раз будет справедливо, понимаешь? Ага. Просто в каждый отдельно взятый момент вот представления о справедливости свои, и у каждого человека свои. Но в целом, вот если разделить на группы, да, то есть правые, они что же за социальную справедливость? И просто меняется какой-то фокус, да, вот этой социальной справедливости. Правые политики, там тот же самый Трамп, ну Трамп просто эгоманьяк, это понятно, но избиратель Трампа – это не человек, который хочет плохого, понимаешь? Он хочет хорошего. В конечном итоге, чтобы, ну вот, каждый как в своем, по крайней мере, сообществе хочет как бы общего процветания, да, какой-то, чтобы был pursuit of happiness. Просто им кажется, что как бы…
Но им кажется, что левые им этого не дадут. Они,
да,
вроде бы как
бедные, не дают или не дадут.
У них проблемы с работой, у них проблемы с социальными гарантиями. Они видят, что технологически мир меняется так, что они даже ту работу, которая есть, вот-вот потеряют. И там вот есть Эндрю Янг, который сейчас активно топит за безусловный базовый доход. Но при этом эти люди, которые водят грузовик или там, не знаю, где-нибудь на Мидвест сидят на социальном пособии, они голосуют за человека, который им говорит, что типа каждый будет сам за себя, государство будет меньше, мигрантов будет меньше, никакого мультикультурализма. Значит, и вообще back to the roots.
Ну, во-первых, давай, это, кстати, хорошо, интересно, да, просто надо сразу разделить, что вот эти правые и левые, ну, это совершенно разные вещи. Есть какие-то страшные совершенно религиозные фанатики правые, которые при этом экстремальные экономические социалисты, не знаю, в Иране, да, а есть, наоборот, абсолютно какие-то... буквально анархисты в каком-то этическом там смысле, да, во всех аспектах этики, при этом там очень-очень правые в экономике.
Ну, либертарианцы, условно говоря, это вот такой,
да,
пример как раз.
Ну, типа того, да. Вот, поэтому тут как бы, ну, я бы сейчас мигрантов сюда не приплетал, это отдельная история, потому что, конечно, так называемый приход правых, так называемых правых, да, это одна история, это проблема глобализации. Вот.
Да, они все, кстати, антиглобалисты.
Но это просто, это просто довольно скучная история, мне кажется, абсолютно понятная. Что касается экономики, тут такая штука. Дело в том, что, ну, хорошо, вот, ну, были левые довольно долго. Ну, это тайминг был там не идеальный, но в целом, да, в развитом мире левые довольно долго доминировали. Ну, условно левые, да, потому что, ну, Демократическая партия США – это такие левые, да. Ну, хотя вот, да, уже при Обаме, например, все-таки, да, это приблизилось прям к европейским стандартам левизны, скажем так. А при Клинтоне, ну, конечно, не совсем.
Ну, скорее к европейскому центризму. Просто Европа вся
ну,
левее.
Ну, типа того.
Штаты, да.
Угу. Да, в общем, и что, как бы. И вот я сижу на своем... То есть возвращаясь там к какому-то конкретному анекдоту, да, человек, который сидит на социальном пособии, ну, это не мечта его жизни. Да, он сидит на социальном пособии, которое ему платит государство. Это социальное пособие когда-то придумали там, ну, профсоюзы и потом там какие-то левые политики убедили мир в том, что с социальными пособиями жить в целом лучше всем, да, ведь как бы некого... речь идет об общем благе же, да, в целом. Ну вот, и вот, ну и что? А он же, может, хочет, не знаю, там, стать Биллом Гейтсом, а не на пособии сидеть. И при левых шансов стать Биллом Гейтсом он для себя не видит. Ну, или там не Биллом Гейтсом, а Уорреном Баффетом или Дональдом Трампом. Ну, кем-то попроще, наверное, чем Билл, да? Ну, то же самое в России, да? То есть страной очень долго управляли левые, и у нас была сплошная... Ну, как бы условно левые, да? У нас была сплошная...
Ну, предельно, подожди. Кончилось
это все буржуазной революцией, да? Вот левые управляли страной, была у нас социальная справедливость, она кончилась полной жопой. И случилась правая революция, да? Ну, или такая, как бы, люди плохо понимали, на самом деле, какая это революция. Но по факту, ну, она оказалась довольно-таки правая, потому что левее было некуда в экономическом смысле. Ну, вот и ответ. Да, люди жили бедно, плохо, покупали все по талонам. В какой-то момент там в провинции буквально голодали. Началось это в конце 80-х, произошла правая революция. Ну, люди просто уже не ждали ничего хорошего от того экстремально левого правительства, которое у них было. Поэтому, когда фрустрированный средний класс, средний класс, он, в принципе, наелся. Ну, он, к сожалению, страдает от всех, и от левых, и от правых. И он просто мечется там, туда-сюда, потому что все на нем ездят. Популизм работает для, условно говоря, людей там, социально малообеспеченных, там, отношения между корпорациями большими и политиками, там, это, ну, история про богатых, а на среднем классе все ездят. Им налоги повышают все время только, да, и он сам съеживается, и, в общем, старается изо всех. Ну, поэтому он мечется туда-сюда. Бедные люди, мне кажется, это и в России тоже так происходит. Почему они, да, голосуют, как кажется, да, против своих интересов? Может быть, потому что мы как-то превратно понимаем их интересы? Может быть, их интересы состоят не в том, чтобы получать безусловный базовый доход, и не в том, чтобы получать там базовое пособие, социальную страховку, а в том, чтобы оказаться в таком обществе, в котором, по крайней мере, как им кажется, да, они смогут добиться большего, чем с безусловным социальным доходом, а в своем нынешнем обществе они таких возможностей не видят, или они им кажутся недостаточными. Вот тут какая история. Угу. Поэтому, да, бедные люди, которых якобы должны защищать левые, голосуют за правых.
У Жижика есть какое-то интервью, по-моему, 2- или 3-летней давности. Там он, во-первых, вводит пришедшего корреспондента по своей квартире, показывает, значит, плакат со Сталином, который у него висит в коридоре. И с какой-то улыбкой Трикстера говорит, что это напоминание о кровавой диктатуре. Но, как всегда, у Жижика, в общем, непонятно, что он имеет в виду. А после этого, значит, он говорит, что ему кажется, что есть глобальный кризис левой идеи, потому что те решения, которые были придуманы 100 лет назад, или превращены в рабочие инструменты и воспринимаются всеми как данность, что, ну да, конечно, 40 часов в неделю рабочая неделя 40 часов, ну да, конечно, 2 гарантированных выходных, ну да, конечно, медицинская помощь. Ну и так далее, и так далее. Или не работают. То есть там был некоторый набор решений в том или ином виде придуманный, и те из них, которые работают, они просто уже работают, и выросло новое поколение, которое не понимает, что мир вообще может быть устроен иначе. Такое непоротое поколение, условно говоря. А те, которые не работают, они не работают, ну и все. А новых почему-то не придумали, или они не придумываются, и вот поэтому, значит, левая идея испытывает кризис, а правая идея, она апеллирует к индивидуализму, и, соответственно, это резонирует с отдельно взятым человеком, потому что, ну, я же как бы сам по себе, я как-то своим умом живу и представляю, как должно быть, и если мне политик говорит, что я каждому сделаю так, как он хочет, то как бы это вызывает... популистское, естественное популистское желание за него проголосовать. И он говорит, что вот, значит, левым нужно переизобретать как-то левую идею или что-то с этим делать, потому что вот такие глобальные решения перестают работать. Но это он говорит про Европу, где типа вот непоротое поколение и все такое. У нас вроде как бы, ну, неоткуда непоротому поколению взяться. Но у нас, кажется, тоже есть спрос на, условно говоря, там, индивидуализм в том или ином виде, и даже те люди, которые говорят, что они левые, они по очень многим параметрам, они как бы за, условно говоря, республиканцев в американском понимании. Там, не знаю, у нас есть люди, которые за Сталина и за республиканцев одновременно. они считают, что Трамп молодец и Сталин молодец.
Почему так происходит, как тебе кажется? Это я просто, честно говоря, я бы поостерегся прям как-то утверждать сколько-нибудь ответственно о том, чего на самом деле в России хотят люди.
Вообще неизвестно, чего, это понятно.
Да, это потому что это глубинный народ, вот все смеются над этим. А на самом деле тут прикол-то в том, что за этим стоит реальная проблема, ну, абсолютно как-то недоисследованность российского общества и какой-то вот... Хочется какое-то греческое слово сказать, не могу вспомнить. В общем, суть в том, что люди сами не понимают на самом деле, что с ними происходит, и поэтому их очень сложно исследовать и сложно понять, что происходит. В этом смысле, вот ты говоришь, да, что вроде бы как тоже какой-то намечается правый поворот к индивидуализму, ну, а, например, там нам Вахштайн рассказывает, что совершенно вот даже вовсе наоборот, да, происходит огромный рост взаимодействия на уровне слабых социальных связей. Люди начинают какую-то коммунитарную какую-то деятельность вести все больше и больше. На это есть запрос. Запрос на доверие друг к другу появляется больше на фоне кризиса доверия к институтам. И не только к государственным, вообще к любым институтам. Вот такая вот история. Да? Это запрос на что? Это как бы на левый ответ или на правый ответ? Я что-то не очень знаю. То есть, с одной стороны, вроде как это про то, что полагаться на себя, а не на государство. Это вроде как правый. Да? С другой стороны... Как любая коммунитарность, это как все-таки левый запрос, да? Давайте объединяться, чтобы делать что-то вместе.
Есть такое понятие социальный капитал, Есть понятие социальный капитал, у людей просто приходит понимание, что доверие — это вообще-то ресурс, что моя способность оставить детей с соседом вообще-то повышает мою эффективность и эффективность соседа, потому что он может оставить своих детей со мной. И открывая для наших детей, не знаю, какие-то дополнительные социальные лифты или, возможно,
да,
что-то
новое. Ваня, узнать. Ну смотри, это же воображаемый рай. Матом можно ругаться?
Да легко вообще.
Да. Ну есть такой термин, который я не очень люблю, но он очень хорошо подходит. Тут это совкоёбы, да? Вот то, что ты описываешь, я могу оставить детей со своим соседом, да? Это воображаемый Советский Союз, да? Его как бы, это его такой габитус советский. Типа, ну, отчасти справедливый там, да, он невоображаемый. Действительно, дети, например, там с 6 лет сами ходили 5 километров в школу там в 7 утра, да. Вот, ну, и с соседями детей действительно где-то оставляли. Ну, то есть, ну, вот эта райская жизнь, где есть кредит доверия, потому что есть социальный... Вот все, что ты сказал, да. Просто это тогда не описывалось в таких терминах. Ну, то есть, это абсолютно какое-то левое общество, построенное на принципах коллективизма, под патерналистским таким, как бы, я бы не сказал это давлением, а наоборот, может быть, поддержкой, да, государственного аппарата идеологии, где главное это взаимопомощь, главное это коллективизм, ну, а государство всегда вступит в игру, когда это нужно, там, да, поможет, вот там дядя Степа придет. Вот, с другой стороны, ну, Вахштайн вот там такое наисследовал, да, а с другой стороны, там Симон Кордонский очень, наоборот, любит рассказывать про то, какая Россия в реальности абсолютно ультраправая страна, где все, любое, ну, любое предпринимательское действие, это вот такая, ну, кустарность, это промысловая страна, там на грани прям, ну, то есть на грани анархизма такого. Причем Кордонский очень любит описывать, что есть две абсолютно параллельных страны, об одной из них мы читаем в Росстате, смотрим в новостях про заседание правительства, и Путин рассказывает о ней на своих конференциях, и на самом деле в «Медузе» там какой-нибудь там, да, или в РБК мы читаем тоже про вот эту страну.
Солярная и лунарная Россия.
Совершенно верно. А есть, да, кто из них кто? Вот хороший вопрос. Вот, а есть другая Россия, там подводная, да, вот с другой стороны отражение озера, там есть, значит, Кижи, Китиж, да?
Китиж,
где все, да, вообще не так. Там абсолютно анархоэкономика, ничего вообще не, как бы, не имеет никаких даже просто соответствий вот в этом солярном мире. Все живет по своим законам, не имеющим никакого отношения почти к законам, написанным там в Гражданском кодексе. Там, ну, вот где-то в уголовке эти миры начинают пересекаться, а вот там, что касается гражданского, семейного, административного кодексов, это вообще не пересекающаяся реальность. Это то, как бизнес устроен, по каким законам.
Слушай,
ну
это сходится с древнеславянскими верами.
Заключают контракты.
Это же явь, правь, навь, вот это как бы там, да. Три уровня реальности, что...
Вот. Ну, в общем, и это, конечно, в каком-то смысле тоже непонятно, это левая история или правая история. Потому что, с одной стороны, там такой, ну, как бы много... Каждый человек сам себе предприниматель, фактически вся Россия это самозанятые в каком-то смысле, если переводить на термины Росстата. Там, да, как Кордонский говорит об экономике промысла, да, то есть, по сути дела, даже научный сотрудник института, с его точки зрения, да, вполне там какого-нибудь института цитологии Российской академии наук.
Цитологии генетики. Я видел это здание и даже фотографировался рядом с ним. Оно находится в Новосибирском академгородке, это существующий реальный институт. Там, кстати, очень крутую науку делают. Очень крутую. Там...
Я имел в виду, конечно, Петербург, вот. Но это не важно. Пускай это будет Новосибирский институт социологии и генетики в Академгородке, это уже не чужое заведение. В общем, что даже вот научный сотрудник какой-нибудь там, этот, МНС, да, это раньше называлось, он тоже промысловик.
Ну, он пишет заявки на гранты. Он, кстати, пишет заявки на гранты. И у него...
Совершенно верно. Да-да. Он пишет заявки на гранты, в том числе на российские гранты, получение которых... Ну, регулируется совсем не так.
Слушай, получается, что закон о том, что и человека можно прислать иностранным агентам, это как раз отражение вот этого.
О, конечно.
Это как раз это, как это, правь заметила такую структуру, значит, в Нави и решила как-то на это отреагировать, что вот это
пропустило. Да, ну, правда, на самом деле доля иностранных грантов в большой науке, серьезной, внутри России, мне кажется, медленно, но верно,
ну, снижается,
убывает, да, до пренебрежимой величины, я бы так это назвал.
Слушай,
все держится на русских деньгах.
По поводу вот этих двух сторон, ты сказал про глубинную недоисследованность России с точки зрения социологии, мы сейчас про это поговорим. Я просто вспомнил, я недавно закончил читать книжку такую, называется «Русская модель управления». Ее написал такой профессор менеджмента Ярославского государственного университета в 90-е годы. Я не знаю, читал ты эту книжку, не читал, Прохоров ее написал. В общем, там он проводит такую довольно интересную мысль, сильно спорную, но интересную. Он говорит, вот смотрите, давайте подумаем, как так получилось, что одни и те же люди умудрились обеспечить ситуацию, в которой, значит, немецко-фашистские захватчики продвинулись в 41-м году дико глубоко внутрь Советского Союза, и те же самые люди, находясь на тех же самых местах, смогли обеспечить уникальную по скорости и эффективности эвакуацию заводов с тех территорий, на которых двигались немецко-фашистские захватчики. Как бы парадокс. С одной стороны, то есть, как бы в 41-м году не происходило резкой смены управленческого аппарата, да, в Советском Союзе, но при этом, с одной стороны, эта система умудрилась допустить такой огромный факап в начале, и при этом она же супероперативно, значит, все смогла свернуть. И он говорит, как так получилось? И он предлагает такую идею, он говорит, что в России, в отличие от конкуренции, значит, предпринимателей или конкуренции институтов, возник уникальный режим конкуренции, который называется конкуренция администраторов. А администратор отличается от предпринимателя тем, что он не... У него как бы... Он отвечает своей собственной шкурой за все происходящее, но не является собственником ресурсов, которыми распоряжается. Это позволяет ему вести конкуренцию очень экстремально. И он говорит, что в России есть просто две... Российская система управления, она может входить в два состояния. Или в состояние застоя, когда все отдыхают и ничего не делают, и никто никуда не движется. Или, значит, в экстремальную систему состояния конкуренции администраторов, когда, значит, жизнь каждого администратора зависит от того, насколько сурово он может конкурировать с другими администраторами, и, соответственно, в эти моменты ударными темпами система может очень-очень резко расти, и она выходит из системы, вот, состояния конкуренции администраторов в тот момент, когда все просто понимают, что, ну, все устают просто от постоянной бойни и абсолютно кровавой вот этой каши, в которой система при этом очень быстро развивается. Вот, да, что ты об этом думаешь?
Это красивая теория, да. Да, я кажется, я читал эту книгу, когда работал в топ-менеджере редактором. Был такой журнал глянцевый в Петербурге. Странно вспомнить. Когда-то в Петербурге был прибыльный глянцевый журнал региональный о бизнесе. О менеджменте и о бизнесе, да. Прям удивительное дело. После моего ухода как-то он вскоре загнулся, потому что настал конец вообще всей
совпадение?
Бумаги. Вот, и нет, это не абсолютное думаю. Совпадение. Не, просто ушла вся команда, вот, и это, может быть, ускорило процесс, но он бы рано или поздно все равно умер. Вот такое просто сейчас странное явление. В общем, я это к чему? Я просто плохо помню, но теорию-то помню. Это красивая как бы история, действительно очень похожая на правду. Я бы просто не приплетал сюда историю Второй мировой войны в Советском Союзе, потому что, мне кажется, все-таки это...
Ну, он просто там приводит этот пример, я тут как бы...
Это красивый пример, просто, понимаешь, просто построением обороны, с одной стороны, и там советской международной политикой, и эвакуацией заводов с другой занимались совершенно все-таки не одни и те же люди. Я бы даже не взялся это обобщать до словосочетания «одна система».
Но это технические какие-то вопросы к нему. Я тут за что купил, за то и продаю. Но вот эта сама идея, то, что для России характерно или состояние застоя, когда ничего не происходит, или состояние дикой, резкой конкуренции, которую называют конкуренцией администраторов, когда все развивается огромными
темпами. Причем именно действительно в технологических каких-то отраслях советских, в частности, таких примеров очень много. Это правда. Конкуренция администраторов, да, и, ну, это, причем, сознательно построенная система во многом, да, это идея конкуренции менеджеров, чиновников, да, в виде конструкторских бюро дублирующих, это придумано еще при Сталине штука, я не знаю, это, по-моему, чуть ли не Берия придумал.
Ты сказал Берия и конкуренция администраторов, я вспомнил дикую совершенно городскую легенду, которую, мне кажется, надо прям, даже если это неправда, про это, конечно, нужно снять фильм, короче, перепроверьте, кстати, меня, я не уверен, что это правда, но я слышал такую городскую легенду, что когда Берия работал еще в Закавказской ССР, возникла проблема, нужно было обеспечить Советский Союз чаем, по тем или иным причинам раньше чай поставлялся из Британии, была там торговая блокада, в общем, дефицит чая, надо научиться растить свой собственный чай, и вот, собственно, грузинский чай со слоном появился как результат спецоперации, когда наши разведчики какими-то обходными путями ехали то ли в Индию, то ли в Китай, я сейчас не помню деталей, привезли 12 кустов чая на Кавказ, и по легенде, собственно, Берия собрал какое-то количество председателей колхозов или, не знаю, совхозов, и сказал, что у кого вот этот куст засохнет, тому я голову засушу. И так вот, значит, в Советском Союзе появился чай со слоном, и мне кажется, вообще про это в любом случае, даже если этого не было, надо про это снимать кино. Представляешь, какая может быть фактура, какие можно снять пейзажи, советские разведчики пробираются какими-то окольными путями через внутреннюю Монголию в Китай, воруют кусты, везут их там через всю Азию, Кавказ. В общем, мне кажется, крутейшее кино можно снять. Ну ладно, это мои мечты о неснятых фильмах. Давай перейдем к снятым фильмам и конкретно к видео, которое делает Ромб. Вы вообще делаете такой прикольный, интересный формат, вот эти квадратные видео, довольно узнаваемые, которых, на мой взгляд, довольно мало почему-то на русском языке делают. Как так получилось? Расскажи подробнее, что это такое, почему в России такого контента мало.
Не, ну смотри, штука в том, что, во-первых, мне не кажется, что такого формата прям мало, хотя, наверное, у меня просто есть байос, ну, по той причине, что я по работе просто очень много смотрю этих роликов, которые делаем не мы. Вот. Значит, вообще был какой-то, была заявка на бум квадратного видео, да, с появлением соответствующих социальных сетей. И, как выяснилось, к сожалению, очень долгое время социальные сети нам врали о том, что видео – это прям будущее, ну, медиакоммуникации в социальных сетях, вот именно вот так. Вот эти короткие квадратные видео. Вот. Ну, потом выяснилось, что Facebook прям вообще накручивал там счетчики довольно сильно. Вот. Случился коллапс. Пока он не случился, появился ребята из Huffington Post, запустили отдельный проект под названием Now This News, у которого вообще не было своего сайта. И они делали только квадратные видео для Facebook и Instagram, ну, что-то в Твиттере там тоже. Вот, и думали, что вот это прям вот, ну, они делают вот то, что будет везде, а они первые. Вот. Ну, кончилось тем, что все это оказалось фигней. Они открыли, во-первых, сайт, начали писать тексты. Ну, в общем, пошло-поехало все как обычно. При том, что, ну, проект был очень интересный, там была хорошая инвестиция. Он сначала очень хорошо рос, потому что он, ну, он на инвесторах рос, потому что Facebook наобещал там золотые горы в будущем, да, производителям вот видеоконтента. Потом выяснилось, что на самом деле, первое, сейчас все-таки видео довольно много. Просто оно не так брендировано в основном, как наше. Mm-hmm. Да? Ну, просто ты когда видишь ролик Ромба, ты сразу понимаешь, что это ролик Ромба. Там есть своя довольно яркая графика, свой какой-то
зеленый цвет,
выжигающий глаз зеленый цвет, этот зеленый ромбик, плюс довольно понятная, как бы узнаваемая драматургия ролика всегда. Который вот эту интонацию удалось найти благодаря нашим там продюсерам-редакторам, и как бы она в основном, как бывает, в общем, неудачи, но, как правило, работает.
Работает, что ты вспомнишь-то, я не знаю, как будто бы вообще кому-то хочется знать, нет, что у тебя что-то не работает, я не знаю.
Да-да, нормально все, в целом все нормально, просто всегда есть куда расти. Вот, штука в том, что вообще... Все живет там на видосах сейчас, действительно, просто немножко не так, как казалось. Ну, с YouTube как бы своя история, с соцсетями все обмениваются какими-то вирусными видео, и это прям, инфоповод, и как бы это определяет какую-то, не знаю, что ли, не то чтобы повестку определяет, а, эстетизация повестки происходит через видео в основном. Условно говоря, там это камера наблюдения, где кому-то по кумполу дали, или это какая-то яркая оговорка Путина на пресс-конференции, или это какая-то там ракета куда-то упала, или еще чего-то происходит. Все, мы как бы без картинки, мы уже вообще ничего не воспринимаем, на самом деле, всерьез. И видосов стало еще много. На самом деле, с видео в соцсетях работают, в общем, все крупные новые медиа, там, от Аль-Джазиры и Rush Today. Не знаю, сколько ты себе представляешь, но Rush Today, точнее, Rapidly, да, это, реально сейчас просто крупнейшее видео.
Да, RT, это прям много.
Мира. И это миллиарды, и это, просто принято смеяться там над ними.
Не, они, мне кажется, очень крутые. Это... мне кажется, они выполняют поставленные перед ними задачи на 146%.
Я не знаю про пропагандистские, задачи на 146% или нет, но там, вот, по крайней мере, в одном своем деле они необычайно хороши, они просто АФП и там АП, АП, да?
Да.
Просто, уделали, короче. это довольно странно вообще-то для государственной структуры. То есть это прям какая-то странная
Почему
история.
Странно?
Вот. Это неожиданно, когда для меня, как для человека в этом отношении скорее левого, наоборот, скорее правого, чем левого. Вот, я считаю, что такие вещи, как глобальная конкуренция квази каких-то частных, квази государственных или квази частных, не знаю, с какой стороны не посмотри. Плохо, государство плохо делает то, что могут делать частные люди, в частности, медиа. Мне кажется, государство плохо делает медиа в среднем. Mm-hmm. Вообще, в общем и среднем, при прочих равных. Rush Today и их Rapidly, точнее, это такое удивительное совершенно исключение, когда государство сделало хорошее медиа. Можно по-разному относиться к идеологической составляющей.
Именно как медиа оно хорошо работает, я понял, да.
Но как агентство информационное, которое... Я это к чему про него вспомнил? Потому что оно... Rapidly — это видеоагентство. У них вообще больше ничего нет. Они не занимаются тасовками, да? Они не рассылают там какие-то типа телетайпу, как до сих пор. Там, какой-нибудь Bloomberg, да? И, там, типа, там что-то случилось там, вот, да? Потому что это никого не интересует, да? Вот эта тасовка там, да? Ракета взорвалась в центре Багдада, там подозрение, что есть погибшие, никого не интересует. Просто потому что мы уже можем посмотреть на картинку, как взорвалась эта ракета, и эту картинку нам показывает кто. Мы все смотрели убийство Сулеймани не через Аль-Джазиру на Ютьюбе или где угодно, да, а через Rapidly. И вот это вау. И в этом смысле, я не знаю, ответил ли я на твой вопрос, не уверен, да. Потому что, как бы, мне не кажется, что их мало. Мне кажется, что вообще все в порядке с видосами. И мы не то, чтобы здесь как-то играем какую-то, наш ромб играет сколько-нибудь заметную роль на этом рынке, даже на российском пока что, потому что, просто еще...
Не, я как раз говорил в первую очередь про российские СМИ, мне кажется, что среди российских СМИ этого мало, и мне кажется, у вас просто есть такая специфика, что вы в качестве ньюсмейкера выбираете людей, которые, кажется, не могут вообще нигде больше стать ньюсмейкером. То есть у вас какие-то такие персонажи, которые, по моим представлениям, об этих людях не будет видеосюжета больше нигде. И вот это интересно, потому что я сейчас хотел привязаться к тому, что ты сейчас рассказывал про Аль-Джазиру. Покойный Доренко говорил очень много в своих лекциях про то, что журналистика — это в первую очередь свидетельствование. Что выходит человек и говорит: «Я свидетель». И в идеале у него за спиной должно происходить то свидетельство, что он свидетельствует. И вот, вот эта история про видео, что мы смотрим там убийство в прямом эфире, условно говоря, абсолютно по Пелевину, кстати, это история про свидетельствование. И вот вы в качестве событий, если угодно, или людей, про которых вы говорите, я свидетель, такой человек существует, вы просто выбираете людей, которых... За ними очень интересно следить, но почему-то в других местах их никогда не было. Не знаю, у вас там бывают... Ну, я не знаю, примеры персонажей мне в голову не приходят, но ты понимаешь, о чем я говорю. Там можешь назвать свои сам... Условно, кстати, было бы прикольно, назови там, не знаю, 3 или 5 роликов, которые тебе кажутся самыми клевыми на ромбе за прошедший год.
Ну, смотри, у нас просто...
Чтобы люди пошли и посмотрели.
Смотри, приятно слышать все эти слова, хотя, конечно, ну, я просто, мы вообще просто стараемся, конечно, делать ролики про людей, про которых еще не делали, это далеко не всегда получается, да, но просто мы что-то, может быть, говорим громче как-то, или, я не знаю, более внятно артикулируем то, что другие сказали как-то менее внятно. Но, кроме того, мы просто очень сильно заточены под региональные сюжеты, при прочих равных. Всегда лучше оказаться в Петербурге с камерой, чем в Москве, а в Новосибирске лучше, чем в Петербурге, а в Миассе лучше, чем в Новосибирске, там, да, или, я не знаю, где-нибудь там, в Березниках, да. Вот. Ну, это получается не всегда в силу понятных причин, поэтому очень много все-таки снимается в Москве и Питере. Вот. Но в любом случае, то есть мы хотим удаляться в регионы, и поэтому в том числе мы находим людей, у которых на самом деле выходили сюжеты, допустим, там на местном телеканале, или там кто-то писал про них в социальных сетях, и это были популярные посты, но их читали в паблике, там, подслушано Оренбург, да. Вот. Ну, а потом мы приехали и сняли, и вроде бы, типа, как мы, ну, как будто мы какие-то там, ну, центральное издание, там, да, федеральный канал. Вот. Хотя на самом деле мы просто маленькие, несколько маленьких пабликов в социальных сетях. Вот. Короче, про то, какие мне запомнились истории. Я правильно понял вопрос?
Да-да-да, какие кажется, истории за прошедшие...
У нас есть 2 типа историй, просто... У нас, точнее, есть, по большому счету, 3 типа историй. Одно — это новости, которые мы, ну, просто покупаем, крадем или, там, не знаю, просим нам дать видео, и нам разрешают, и мы, как бы, лепим из них новости. Второе — это вот то, о чем ты больше говоришь, да, это человеческие истории, так называемые, да, истории с героями. И третье — это мы стали снимать прям настоящие, ну, репортажи. Мы их называем мини-доками, вот. Это в том числе расследования. Вот. И это 3 совершенно разных, 3 разных типа контента, которые сложно сравнивать друг с другом. Вот. Поэтому, когда мы говорим про героев человеческих историй, ну, дай мне подумать минуту.
Да-да, конечно.
Потому что они мне все нравятся. Мне очень нравится история, короче, про чувака по фамилии Кормщиков. Из Перми, который 18 лет строил сквер своими руками вообще один на задах магазина. Ну, то есть сначала там не было магазина «Лента», потом там рядом поставили магазин «Лента», и это получилось как бы на заднем дворе магазина «Лента». Ну, реально большой сквер, то есть, не знаю, там полгектара, что ли. И он посадил сотни деревьев, сотни там кустов, тысячи цветов, вскопал, перенес много тонн грунта. И, в общем, построил какую-то мебель садовую за свой счет и своими руками. Это он делает 18 лет. И об этом, то есть самое офигенное было, это когда нам, ну, мы тут же раскидываем сюжет, да, по всяким пабликам там, да, региональным. И просто повалили народ из Перми. И там люди в комментах пишут, типа, чего? На какой-какой улице? Типа, а мы ничего не знали. Я живу в соседнем микрорайоне, и я вообще не в курсе. Там люди пишут, и очень много. Это было вау. Потому что нам подкинула этот сюжет, нам местная журналистка, с которой мы работаем, она там вот по, там, ну, Киров, там, ну, Вятка, Пермский край, там, такое. Вот. Вроде чего-то кто-то про него писал там где-то. Ну, какая-то малотиражка. Но в целом вот чувак 18 лет такое делает, и про него никто не знает вообще. И прямо там, короче, кончилось тем, что автору сюжета, авторке, по-моему, стали чуть ли не из магазина «Лента», что ли, звонить. Потому что выяснилось, что там какая-то история, что там хотели вместо части этого сквера парковку сделать, и он долго бодался там с местными властями, и они в конце концов оставили его в покое.
То есть он взял в сквер просто под личный патронаж?
А управление там, местные там ленты просто тоже было не в курсе там, и поэтому они говорят, ну, нам парковочку бы там, вот. Ну, а потом им стало стыдно, вот, и что-то, в общем, все ему сейчас стали помогать, потом, ну, после нас про него написала «Комсомольская правда», и, ну, и все дальше, все, я надеюсь, у него все будет хорошо. Он так прям хайпанул, и по-хорошему. И я надеюсь, уже никакие регуляторы там местные его не загнобят, хотя, потому что, ну, риск такой есть, потому что это абсолютно, абсолютно партизанская история.
То есть просто чувак решил, хочу, вот чтобы тут был сквер, и фигачит 18
лет. Да, ну
лет
просто
сквер.
Там был пустырь, реально пустырь с мусором. Там есть фотки старые, там, как это выглядело, и как это выглядит сейчас. Там березки метров по 15 уже там, ну не по 15, там, ну по 10. Реально, ну просто обалдеть вообще. Вот, это, наверное, это один из моих любимых героев. Еще любимый, он, правда, старый ролик, и он, его снимали и еще до моего прихода. Я вот только пришел, неделю проработал, и мы его опубликовали. Это про женщину, Оксану Гладышеву такая, у которой 5 приемных детей, и у нее такая прям принципиальная позиция, она берет приемных детей только с синдромом Дауна. Вот, и у нее сейчас
Я видел, видел этот ролик, да, очень прикольный.
Ну, мне кажется, собственно, тут это исчерпывающая характеристика. Вот, тут надо дальше смотреть на нее. Это, кстати, ну, о картинке, да, и о видео в социальных сетях, и о том, как меняется. То есть, ну, рассказывать тут нечего. Ты как раз сказал, да, что про глубинную. Дело в том, что наша работа, она совершенно, наоборот, поверхностная. Это очень важно. У нас короткие ролики. И... Ну, вот даже, например, да, помнишь, мы с тобой обсуждали ролик про Викторию, которая транс-человек, она сменила гендер с мужского на женский, это был парень по имени Николай. Ну и вот мы там в ролике, она много поправляет волосы, красиво ходит по Новосибирску, а потом как-то в проброс там...
Рассказывает, как ее избили, да.
Не, она рассказывает, как ее избили, не, она, ну, там много чего делает в спортзале, но там как бы очень мало... И вдруг в проброс появляется вот эта тема о том, что она сама совершила себе орхоктомию, потому что, ну, сложная, долгая процедура подготовки к операции, долгая, очень дорогая как бы подготовка, потом сама дорогая операция, и вообще это все геморрой. Поэтому она со своей подругой сама отрезала себе яйца, короче. Долго ли, коротко ли, чтобы ускорить переход. И ты, что логично, спросил меня, да, ну, то, что мы об этом так рассказываем, как бы походя, да, не является ли это некоторым образом нормализацией такой истории? А если является, то хорошо ли это? И на твой вопрос, вот, ну, я и тогда ответил, сейчас могу... Конечно, ну, вопрос остается, просто мы обойти этот момент совсем не могли и не хотели, потому что это, конечно, такая, ну, бомба, да, ну, то есть... Ты снимаешь сюжет о человеке, который сам отрезал себе яйца, и решаешь об этом не сообщать. Это
ну
странно.
Ну да, это, этого не сделать нельзя, но у меня был вопрос просто связанный с тем, что какие есть исследования про то, насколько вообще такого рода
ну, от травматизации,
да, травматизация перехода, себя, да. Насколько это да. является...
Формат ролика не предполагает, да, ну, реально какого-то вдумчивого погружения в тему в таком ключе. Да, для этого существует. И, наверное, это справедливый упрек, да. Я привел это как негативный пример сейчас, потому что мы все-таки не очень глубоко копаем. Наша задача выхватить яркого человека и показать через него, ну, что-то, что, ну, такая интроспекция происходит. Но мы сами работаем на поверхности. Мы как бы маской заглядываем под воду. Да, в маске и смотрим через воду глубоко, но мы не ныряем туда. Вот. А показываем зрителю то, что мы, погрузив в воду лицом.
Ну, понятно, у вас такой слепок реальности, он очень может быть поверхностный. Я сказал, что это история про глубинный там, народ или качественную социологию, в том смысле, что есть социология, которую Росстат репортит, да, это какие-то средние температуры по больнице, да, как известно, у среднестатистического человека одна грудь и одно яйцо. И к реальности эта история, ну, она имеет отношение в пределах тех допущений, которые ты делаешь. А есть история про какое-то глубинное интервью, про какую-то условно фокус-группу, когда ты, может быть, у тебя нет каких-то количественных характеристик описываемого феномена, но у тебя есть возможность с кем-то поговорить напрямую, один на один, и таким вот каким-то мозаичным образом через серию такого рода интервью сформировать, может быть, даже иногда более глубокое понимание проблемы, просто оно такое более фрагментарное и более узкое, если угодно. Я вот в этом смысле употреблял слово «глубокий», то есть в контексте вот термина «глубинное интервью». Я не знаю, как пример такого исследования, которое из последнего меня поразило, есть такой классный подкаст, называется «Freakonomics», «Freakonomics Radio», от, собственно, автора Стивен Дабнер, который написал книжку «Freakonomics», он делает подкаст, и у него был прекрасный подкаст про женщину, которую зовут Марихуана Пепси. Она черная в Штатах, и она защитила диссертацию по социологии, как раз исследуя то, влияет ли наличие ярко выраженного черного имени, как она это называет, black names, то есть имен, характерных для афроамериканцев, на то, как их воспринимают при обучении. И она там разговаривала с некоторым количеством афроамериканцев, у которых ярко выраженные афроамериканские имена, то есть, условно говоря, не Дэвид, а вот там Марихуана Пепси, и пыталась выяснить, значит, насколько такое имя сразу же меняет отношение преподавателя к тебе, меняет успеваемость. Выяснила, к примеру, что учитель, если он смотрит список учеников, которые ему дают в классе, даже в начальной школе, он еще не увидел класс, но если он видит много ярко выраженных афроамериканских имен, он сразу же заведомо по-другому как бы готовится к уроку и по-другому относится к классу, чем если там будут какие-то среднестатистические англосаксонские имена, даже если там будет такое же количество афроамериканцев в классе. Ну, такие какие-то штуки. И она это делала в основном на основании как раз разговоров с людьми, у которых такого же рода похожие имена. Что интересно, что меня поразило, она в этом подкасте утверждает, что ее мама никогда не курила марихуану. Никогда. Просто так ее назвала.
Ну, это красивое имя.
Как это? Что, знаешь, это у социологов, я в какой-то момент был на какой-то конференции, и мне там очень понравилась фраза, что в какой-то момент в социологии возник такой принцип, в 70-е кто-то, занимавшийся социологией первобытных племен, ездил какие-то, значит, там спрашивал что-то про племена, а потом сформулировал принцип: если не хочешь быть обманутым, не задавай вопросов. И в этом смысле ваш метод как раз...
Так это же мем про, ну, умного чувака.
Да-да. Не, ну ваш подход в этом смысле очень похож. Вы как бы не задаете вопросов, вы просто показываете ситуацию при помощи вот этой самой маски, заглянув под воду, и потом отстраняетесь. Как бы это, мне кажется, может быть самый честный способ о чем-то рассказать в некотором смысле.
Но это честный способ такой трехминутной журналистики, конечно, потому что делать вид, что ты чего-то наисследовал за три минуты, это...
Слушай, по поводу... Давай вот в конце как раз про трехминутную журналистику. Я, короче, вот делаю этот подкаст, я решил его назвать «Лабибэй». Это формат разговоров на кухне, потому что я подумал, что... А, собственно, какого хрена нету долгих подкастов на русском языке?
Ну, как нет? Здрасте.
Ну, мало. Ну, больше часа мало подкастов.
Ну, да. Больше
мало.
Часа, пожалуй,
типа,
мало.
Типа,
да,
час — это уже долго считается. Час — это вообще долго, а вообще вся журналистика — 3 минуты, что там, твит и вот это все. При этом в Штатах подкаст номер один — это Joe Rogan Experience, где как бы час-полтора часа — это короткий выпуск, а бывает типа 3. Mm-hmm. То есть там вот подкаст, где Илон Маск курил траву, это типа 3:40 было, то есть люди уходят пописать в процессе записи, возвращаются, и как бы, ну, нормально, то есть миллионы людей слушают, всем хорошо, все окей. Кто вообще придумал и почему, ну, какого черта вообще, почему 3 минуты и 286 символов, почему все поверили в эту панацею?
И, слушай, ну...
и типа, почему ничего другого не может быть, потому что не может быть никогда? И чтобы делать что-то другое, нужно быть, вот, типа, на коленке, сидеть дома, вот, найти какого-нибудь хорошего знакомого, вызвонить его по фейстайму или там в фейсбуке, включить запись и заставить содержательно поговорить,
слушай,
больше 20 минут.
Прости, а этот подкаст Джона Рогана, да, ты сказал?
Джо Роган, да, да. Это такой американский Роган. Стендапер, в прошлом
да.
Боец ММА, который, в общем, вот пишет подкаст, да.
Он реально самый популярный, самый прослушиваемый подкаст
Он сейчас? Один из самых популярных сейчас в мире подкастов вообще.
Это прикольно. Потому что, ну, отвечая на твой вопрос, ну, просто, ну, он вопрос-то звучит как риторический, да, почему...
Нет, как вот это получилось? То есть, ну, и главное, почему среди журналистов вот эта вера в короткую форму, а почему она настолько всеобъемлющая? Ну, это реально статистика том, подтверждается? Это что?
Все-таки интернет пока что прям довольно-таки свободное пространство. И тут просто работает то, что работает, и не работает то, что не работает. Понятно, что как, ну, это как с любым маркетингом, ты про это лучше меня знаешь, да? Просто если, ну, не сильно дергаться, не изобретать что-то принципиально новое, не делать каких-то прорывов, если ты не гений, и тебе не, ну, не приходит некая движущая идея, там, то ты, ну, делаешь более-менее то, что у тебя получается, и ты дрейфуешь всегда в ту сторону, где лучше получается. Вот и все. И с современными, ну, просто, да, появилась многоканальность в интернете, появилось такое, как бы, ну, ты все время переключаешься с одного на другое, и поэтому у тебя просто все меньше возможностей, все меньше ресурса для того, чтобы залипнуть на что-то большое. Для этого нужен очень серьезный повод. Ну, людей, которые в состоянии дать, не знаю, как сказать, да, юзеру, короче, какой-то серьезный повод зависнуть, ну, их не так много. Ну,
вот я посмотрел статистику.
Зато каждый из нас, ну, мы в Рамбе или, я не знаю, где угодно, люди могут, ну, задержать внимание человека ненадолго. Это дело не хитрое. Дальше у тебя идут там соотношения трудозатрат на то, чтобы создать материал, который реально большой и надолго удержит зрителя, uh-huh. да, и, ну, и там мера своего таланта, и там каких-то возможностей ресурсных, ну и все. И ты понимаешь, что гораздо проще сделать 10 коротких роликов, чем один длинный.
Понятно. Я говорю, я вот посмотрел статистику, он входит в топ-10 самых популярных подкастов в мире сейчас, и он типа пересек 16 миллионов скачиваний в месяц, в 2015 году еще. То есть он уже довольно
давно это
делает.
Это прикольно. Ты знаешь что, Ваня, вот смотри, а какой у нас самый популярный сейчас видеоблогер?
Дудь, кстати, делает час или больше.
Да, вот 2 часа.
Да.
У него час это короткий разговор, он делает по 1.5 часа, а его фильм про Беслан идет, по-моему, чуть 2.5 часа, а его говорильня вот это там по 1.5 часа это нормально абсолютно.
Вот я, допустим, записываю, когда проветримся, я смотрю статистику, как быстро люди отваливаются, да, и подавляющее большинство выпусков, если выпуск интересный, при том, что они бывают и часовые, люди, конечно, отваливаются с первых минут потихонечку-потихонечку, но это довольно медленный процесс, и у меня там выпуски и длиной в час дослушивают 70% людей до конца.
Это вау.
То есть,
значит, смотри.
Людям как бы хочется содержательного разговора, потому что на самом деле содержательно за 3 минуты ничего не рассказать, правда ведь?
Вот мы с тобой узнаем сейчас, содержательный ли у нас был разговор, когда посмотрим на статистику этого подкаста. Результат заранее не очевиден.
Никому. Это правда.
Никому. Нет, тут штука в том, как бы тут и есть ответ на вопрос. Просто удерживать внимание. Ну, я, например, как слушатель «Проветримся», какие-то подкасты все-таки бросаю. Но не потому, что они мне не нравятся.
Никто тебя не осудит за это, все в порядке.
А просто потому, что, ну, как бы у меня появляются какие-то, ну, дела, они меня начинают отвлекать, и мне очень сложно вернуться обратно. Вот, но было несколько подкастов, которые я дослушал. Ну, и это просто очень крутые чуваки просто. Вот.
Окей, то есть, типа, ты говоришь, что было бы 2 часа, ты бы слушал 2, просто потому что такие гости, я понял.
Ну, да, ну, с Яном, например. Ну, просто, как бы...
Ой, ну он там вообще в космос в конце улетает. Он просто, когда история про квантовую природу воли, это просто, да. Мы сидели, это еще надо понимать, как мы это записывали, значит, то есть это, мы сидели около бассейна в Мексике, значит, это важно, то есть у нас там типа была конференция, и в последний день конференции, когда все разъезжались, я поймал Давида, и я только-только начал делать подкаст, и говорю, Давид, короче, я вообще не настоящий сварщик, мы сейчас, короче, о чем-то поговорим. Я ни за что как бы не ручаюсь, но просто не ограничивай себя, давай как-то, ну, побеседуем. И как бы, когда я в какой-то момент понимаю, что я сижу у бассейна как бы утром в Мексике, и Давид Ян мне со ссылками как бы на Пенроуза рассказывает о квантовой природе воли, я такой думаю, окей, нормально, как бы... Если человек не дослушал до этого места, он сам себе злобный Буратино.
Да, очень жалко, да, что кто-то не дослушал, если, вот, потому что Ну, это еще моя любимая тема. Я это, в общем, смотри, короче, дело в том, что есть объективная реальность, как мне кажется, такова. Во-первых, очень немного существует на свете людей и идей, и еще, чтобы они пересекались, которые в состоянии удержать человеческое внимание всерьез и надолго. Ну, чтобы возникало желание это делать. А плюс добавить сюда то, что, ну, сложно бороться. Ну, то очень, ну, медиа сейчас это прям абсолютно какая-то очень
Банка с пауками.
высококонкурентная, очень высококонкурентная среда, да. И, ну, банька, да, с пауками. Нет.
Так.
Нет. Короче, и поэтому, ну, как бы, вот все время, вот мы сейчас с тобой говорим довольно долго, а у меня внизу там, ну, появляются какие-то уведомления, там что-то.
Тебя кто-то дергает, отвлекает все время, да?
Да, ну, я телефон вот перевел в авиарежим, а то вообще пипец был бы.
Фокус
Вот,
внимания.
да, внимание рассеивается, ты переключаешься между 5 социальными сетями, какими-то рабочими чатами, письмами, а нужно еще 10 роликов на YouTube посмотреть. Еще чего-то, кино какое-то, сериалы выходят каждый день по 10 штук, там, и что, все досматривать, что, и все дочитывать, это абсолютный бред. У меня какой-то момент количество закладок, то есть просто я, их тысячи, и половина из них, это не какая-то полезная инфа тебе для отпуска, или там, не знаю, что где там, а это недочитанные мной статьи, которые сам себе пообещал дочитать, лонгриды, потрясающие. Там, да, там, не знаю, я так и не смог дочитать до конца там заводной мандарин
О, да, очень крутой лонгрид. Очень
Шуры
крутой.
Буртина. Просто я стал читать, мне надо было реально работать, вот, и я такой типа сейчас, да, вот, и мне стыдно, но я так и не дочитал.
Прошел год.
Да, пулитцеровская практически работа, ну, он же и получил в итоге там, а нет, он получил швейцарскую премию за Титиева. Ну, в общем, это реально крутейшая история. Я не смог ее дочитать. Ну, Шура, прости, пожалуйста. Может быть, ты это услышишь. И такого много. У меня десятки, сотни, может быть, уже тысячи. Там, я не знаю, я давно не проверял. Уже много папок в этих закладках, да, и там какие-то непонятные истории. Ну и как, да? То есть, ну, у тебя всегда, ведь, опять же, ты гонишься за показателями. Ну, для того, чтобы твою заметку прокручивали до конца, или твой подкаст дослушивали до конца, или ролик досматривали до конца, ну, есть простое средство, его нужно сделать коротким. Вот, а ведь этот ключевой показатель, он важнейший в цифровых
Блин,
медиа.
как хорошо, что мне пофиг. Реально. Я каждый раз, как я вот стал, когда делать подкаст, и периодически стал больше разговаривать с людьми, которые что-нибудь делают, к примеру, для радио. И они все время мне говорят какие-то вещи, и я такой, блин, как хорошо, что мне насрать. То есть они там, допустим, говорят там, ну вот там у нас запись, там нам надо так, там микрофоны, там качество, что-то еще. А я думаю, блин, как хорошо, что можно голосовыми в Телеграме просто людей как бы собрать и что-то сделать.
Это крутейшая вообще история, мне проветриться отчасти нравится именно этим. Там, ну, просто некоторые выпуски, они, ну, не очень близки, и так
Ну и
мне
главное,
хочется все,
слушать
конечно,
бывает
слушать лучше.
невозможно, я понимаю, но как бы зато
Не, но мне
контент is
нравится
king.
именно вот это. Да нет, мне просто мне очень нравится именно вот эта стилистика такая, как бы гаражная немножко. Вот. Что-то в этом есть. Это очень свежо, в отличие там, подкастов, записанных профессионально в студии, там,
Я, короче, тут
при
сходил в один
«Медузе», при
подкаст,
там,
я
при
не буду его
«Дожде».
называть, он пока не вышел и, возможно, не выйдет никогда, но это очень расхолаживает. То есть вот то, что я так делаю, проветриваемся, очень расхолаживает, и мне кажется, это так надо делать, но я сходил в один подкаст, и там чуваки 20 минут пытались меня представить, потому что они как бы по-другому делают подкасты, и у них как бы, ну, представление гостя, это типа, видимо, там в сценарии, типа 2 минуты представления гостя, джингл, ну, все по-взрослому люди делают, серьезно, короче. И они раз такие там, Иван Ямщиков из университета Макс Планк. Я говорю, не-не, чуваки, я из института. Они такие, блин, так, сейчас. Значит, Иван Ямщиков... И, в общем, 20 минут я уже такой сижу, думаю, господи, ребята, это просто подкаст. Типа, пацаны, ну, серьезно, вас правда, вот, типа, серьезно это так важно? Вот в современном мире, вот человек включил подкаст, и если вот сейчас... Вы скажете без ошибок, вы вот верите, что дальше он будет с вами только потому, что вы сказали без ошибок. То есть,
Да.
реально, мне
Не,
кажется.
люди очень серьезно относятся к внешним атрибутам деятельности, это правда. Ну, как я ходил на очень странное такое место под названием Город Плюс. Это прям, ну, дорогущая студия с очень крутыми камерами. В Таврическом саду особнячок стоит у них отдельный.
Вау, много денег.
При этом они вещают ВКонтакте, и в среднем у их отдельных, ну, это как бы типа программы, на самом деле просто ролики, да, выложенные ВКонтакте, там, ну, где-то, может, просмотров 600. Вот, и у них идет прямой эфир, и его смотрит там человек 15, мне кажется, в хорошие дни. Значит, и... Вот, бред, это на самом деле это плохо замаскированная пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга, которая делает вид, что она современное цифровое медиа. И вот я туда тоже сходил, и, по-моему, три раза читали представлялку меня на камеру.
Это то про Том Сойера, вот, когда, да,
видимо? Да, добрый вечер, сегодня с нами 5-10, девочка ужасно волновалась, там, перечитывала это все.
Я в такие моменты все время вспоминаю культовый дурацкий фильм «Мужчина в трико». Я не знаю, видел ты или нет, но, в общем, есть такой фильм «Man in Tights». Он абсолютно идиотский. Он какой-то перепевкой про Робин Гуда. Теми же людьми, которые сняли в 90-е фильмы что-то «Hot Heads» и вот что такое. Это такие казуальная комедия, довольно безумная. И там есть момент, когда, значит, Робин Гуд с какими-то приспешниками пытается пересечь какой-то ручей, и там стоит хранитель ручья. Ручей, ну там, длиной в 20 сантиметров примерно, но через него есть мост, и на мосту стоит хранитель ручья, и он огромный и требует, значит, с ним биться, потому что, ну, как бы, он хранитель ручья, и никто не может пересечь ручей, если его не победил. И в этот момент чернокожий друг Робин Гуда, а там, естественно, есть чернокожий сайдкик, такой персонаж, он просто говорит: «Блин, чуваки, ну это ж не Миссисипи, хоп, я на этом берегу, хоп, на другом». Вот я каждый раз, когда такое вижу, я все время хочу сказать людям: «Блин, ребят, ну это не Миссисипи, как бы, можно же просто не обязательно биться с хранителем ручья». Ладно, мне кажется, что хорошо получилось. Я думаю, на этой оптимистической ноте про то, что все неправильно делают контент, кроме Ромба и меня, мы закончим.
Вот. Мне нравится.
Да, просто наполненный чувством собственной значимости на оптимистической ноте. Давай остановим запись. Спасибо большое. Это был Даниил Александров, проект Ромб.
Спасибо, Вань, тебе.